В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Чиновники тюремного ведомства и члены общественных наблюдательных комиссий обеспокоены переполненностью следственных изоляторов и условиями содержания заключенных. В московском СИЗО номер 3, например, рассчитанном на 1027 мест, содержится 1715 человек. В пятом изоляторе на 959 мест 1400 человек. В Бутырке 2740 человек на 1847 мест. И список можно продолжать. По разным оценкам, перелимит в следственных изоляторах наблюдается в почти 30 российских регионах. Россия занимает первое место среди стран-членов Совета Европы по числу тюремного населения. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы исполнения наказаний, по состоянию на 1 мая 2016 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержалось 653 218 человек. По мнению правозащитников, в условиях перенаселенности тюрем единственным доступным для администрации способом поддержания порядка в местах лишения свободы остаются жесткие репрессии либо коррупция. А тем временем Госдума не сидит без дела и уже готов ко второму чтению законопроект, меняющий правила работы общественных наблюдательных комиссий. Если он будет принят, об общественном контроле можно забыть, говорят действующие члены ОНК. Сегодня в студии «Радио Свобода» со мной член общественной наблюдательной комиссии Москвы Анна Каретникова, член общественной наблюдательной комиссии Московской области Алексей Павлюченков. На видеосвязи с нами из Челябинска, член Челябинской общественной наблюдательной комиссии Валерия Приходькина. И сегодня как раз мы вместе будем говорить о том, что происходит в российских тюрьмах и колониях, можно ли каким-то образом решить проблему, и главное, несет ли действительно какую-то серьезную угрозу вот этот вот законопроект, подготовленный ко второму чтению о деятельности общественной наблюдательных комиссий, и что случится в случае, если этот документ будет принят. Но для начала я попрошу Анну прокомментировать вот эти цифры из московских следственных изоляторов, которые я уже назвала, которые свидетельствуют о перенаселенности именно следственных изоляторов в Москве. С вашей точки зрения, чем это объясняется и насколько серьезная действительно эта ситуация?
Да, ситуация, наверное, даже серьезнее, чем может по прослушиванию этих цифр доказаться, потому что это есть другие цифры. Это цифры людей, которые могут находиться в камере сверх мест, сверх метража. И когда мы вводим в обиход ранее непонятные там цифры плюс 5, потом плюс 8, потом плюс 15, а может быть и плюс 20, то речь идет о количестве людей, которые не имеют собственных мест в камере. То есть им
вообще
негде
не
спать.
Имеют спальных,
да,
мест.
У них нету кроватей. И они могут спать либо по очереди, либо на полу. Кто-то спит на скамейках, кто-то свивает себе из одеял.
Гамаки.
Правление не любит это слово «гамаки», да, но тем не менее, наверное, это все-таки гамаки между кроватями второго яруса. Ну и более того, негде и сидеть, кроме того, потому что на кроватях все время спит, на скамейках тоже кто-то спит, присесть некуда, люди ходят туда-сюда, телевизоры есть не во всех камерах, что делать ночью совершенно непонятно, либо заниматься чем-то запрещенным. И уже, как я говорила, были случаи, когда люди, измученные совершенно пребыванием длительным, а ведь они пребывают там месяцами, а кто-то и годами, они могут там 2 года находиться, 3, когда измученные этим люди пытаются предпринять попытки суицида только для того, чтобы все это прекратилось. Вот впервые, наверное, в этом году мы столкнулись с людьми, которые пытались покончить с собой, и мужчинами, и женщинами, приводя как причину, как одну из причин, вот такую переполненность камер.
Невозможность находиться в подобных условиях. У нас, к сожалению, нету видео из московских следственных изоляторов, но вот Валерия Юрьевна Приходькина, член Челябинской общественной наблюдательной комиссии, которая с нами на связи, прислала несколько видеокадров из Челябинского следственного изолятора номер 3, но это сборное отделение, я так понимаю, еще и транзитные камеры, просто для того, чтобы у тех, кто нас смотрит, сложилось общее представление о том, как это происходит. Давайте посмотрим, а Валерия Юрьевна нам прокомментирует.
Вот это да! Господа, сколько вас здесь человек? Посчитайте, пожалуйста.
21.
Ух ты! Сколько времени здесь находитесь?
6 утра.
6 утра. Сейчас сколько времени? Почти 12, да? Так, чем кормили? Коробочками?
Да.
Вода питьевая откуда? Вон он наверху, крантик. Ага. Можно отойти в сторонку, чтобы показать туалет? Пожалуйста. Во, прекрасно. Спасибо.
Вот это вот на полу что это?
Матрас.
Это матрас. Это в таком виде матрасы, да? А можете вот этот вот матрас развернуть? Сколько же интересно... Ой, мне, извините, вы, может вырвать. Сколько интересно лет этому матрасу? Сколько у вас человек в камере?
6.
Двухместный. Постельного белья ни одной. Матрасы все просто судороги рвотные сжимают. Здравствуйте, сколько у вас тут в камере?
8.
8 в двухместной камере, 8. Да? Значит, у нас что-нибудь изменилось с тех пор, как мы были последний раз? Кроме того, что пол провалился. Ничего не изменилось?
Нет.
Так, а что пол провалился-то?
Да он там сдымил у нас.
Ну вот это были небольшие видеофрагменты, которые член Челябинской общественной наблюдательной комиссии Валерия Приходкина сняла в следственном изоляторе номер 3. Прокомментируйте, пожалуйста, вот то, что мы увидели сейчас. Что это такое и много ли людей находится в подобном положении?
Ну вообще, конечно, сборное отделение – это место особенное, где людей везут на суд или в другие учреждения. Они там находятся иногда час, иногда два, иногда целый день. Если за ними не приехали, они там сидят. Если там воды по колено, то люди, промокшие в самой лучшей одежде своей, едут в таком виде в суд. Пропахшие, не буду говорить, но пропавшие конкретно, воды питьевой нет, туалет забит, все это кошмарный ужас с выломанными окнами на улицу. Так, по совести говоря, мы все-таки с этим боремся, и на сегодня стало чуть-чуть положение получше, перестал течь потолок в этом сборном отделении, сделали крышу. Там еще текло насквозь, просто вот с улицы течет, прямо сразу вот, и набирается воды по колено в самом помещении. Холод, вонь, грязь, сесть некуда, сумки положить тем более некуда, или сумку на лавочку, или сам будешь стоять рядышком с лавочкой, пить нечего. Те камеры, где вот показали матрасы, эти камеры переполнены хронически. Это транзитные камеры, где людей везут, допустим, из Москвы в Иркутск, они будут сидеть здесь. Легкая передышка от Столыпинского вагона, я так понимаю, что там еще хуже, чем в этой камере, где на два места спальных 8, 10, 12, всяк абсолютно бывает. Пока этот вопрос никак не может. Никак. Это подвальное помещение, где вообще нет воздуха, человеческого состояния там быть нет и не может. Постельного белья на всех, как они говорят, запастись мы не можем. На два дня даже мы постельное белье выдавать не будем. Вот эти драные матрасы, которые по-теребно называются мертвяк. Вот он мертвяк, он и есть мертвяк. На нем 100 человек умерли, его так и называют. К сожалению, вот такой жаргон, который... полностью соответствует тому виду, который это все имеет.
Да, спасибо большое, Валерия Юрьевна. Скажите, Алексей, вот в следственных изоляторах Московской области, в следственных изоляторах Москвы, я к этой обращаюсь, вот ситуация с пересыльными этими местами, с местами сбора и большой концентрации заключенных, или, может быть, карантин, как еще называют эти камеры, условия намного отличаются?
Отличаются, да. Конечно, в Московской области есть и новые изоляторы, и старые изоляторы, которые, как известно, еще при Екатерине были построены, да, но все-таки отличается. Хотя перелимит, безусловно, есть, не у всех есть спальные места. Также мы встречали и вот эти вот гамаки, натянутые между там верхними ярусами. Люди спят на полу. Таких прям прямых жалоб, конечно, в Московской области не поступает. Очень редко поступает от заключенных, что они там жалуются на переполняемость. Но это не связано с тем, что их права не нарушаются. Просто очень много, неграмотных людей, очень много людей из Средней Азии, которые, в принципе-то, по-русски плохо говорят.
Они бы и хотели пожаловаться.
Да, они бы и хотели, да. Просто они даже не понимают, что произойдет. То есть, если они пожалуются, там будут какие-то изменения или только хуже им станет.
А, кстати, вот что происходит, когда жалуются членам общественных наблюдательных комиссий? Вот вы приходите в камеру, беседуете с заключенными, они вам рассказывают там, о каких-то своих бедах, например. Дальше за этим что-то следует?
Знаете, если идти официальным путем, у меня складывается впечатление, что ничего хорошего за этим не следует. То есть принципиально ничего не сдвигается, потому что на наши официальные жалобы приходят обычно отписки, что у этих заключенных все хорошо, вот, и что это какая-то ошибка, у нас вообще в системе все очень хорошо. Но в процессе работы нам удалось достичь взаимопонимания с сотрудниками, администрациями учреждений, которые понимают, и, кстати, это написано в методических рекомендациях, что в их интересах какие-то не требующие крупных там финансовых вложений и действия предпринять, какие-то недостатки устранить и помочь каким-то конкретным заключенным, которые там 3 месяца не могут попасть к врачу, или что-то у них еще не ладно, починить в камере вентиляцию, дать, может быть, раскладушку, но раскладушки, правда, нет сейчас, к сожалению. Вот на таком уровне нам действительно удается добиваться каких-то изменений в каждом конкретном учреждении. Что касается каких-то системных вещей, раньше они нам удавались, как там 2 тарелки вместо одной, как изменить качество питания по Москве. К сожалению, в связи с возросшим перелимитом, все, что мы делали, мне кажется, сейчас пойдет на смарку. Все, что мы вместе, чего мы вместе с сотрудниками и администрациями добивались за это время, все, что мы пытались улучшить, ну, это вот та метафора, которую я стала употреблять с перелимитом, да, про Алису на траволаторе, что мы движемся в одну сторону, а траволатор нас, к сожалению, несет в другую сторону вниз. То есть какие-то системные изменения сейчас невозможны, потому что нету финансирования, потому что нету сотрудников с этими постоянными сокращениями и потому что постоянно растет количество заключенных.
Причем, насколько я понимаю, тут как раз на рост заключенных никак не может повлиять администрация следственных изоляторов в том числе. Но их же
приводят... как-то по мелочи может быть. То есть что может делаться? Может проводиться работа с судами, чтобы хотя бы вот то, что называется, законка не приходит, да, чтобы уже осужденные, которым надо куда-то уезжать, не содержались там еще месяцами. Вот на таком уровне. На уровне, как вот в Бутырке сейчас и в других изоляторах, создают новые камеры, да, там куда-то переносят библиотеки, куда-то переносят какие-то кабинеты, просто хотя бы для того, чтобы создать новые камеры, где будет там еще 20 мест, еще 15 мест. Но всем понятно, что это абсолютная капля в море. Как и то, о чем говорят наше управление и федеральная служба, о том, что давайте построим новый изолятор в Новомосковье. Но мысль, конечно, хорошая, но прилимит-то не от того, что мест мало, а от того, что всех сажают.
Поэтому построить новую тюрьму... выросло, на самом деле,
конечно, можно построить тюрьму, но ее же набьют сразу. Они скажут, что хороший новый домик, скажут следствию и суды. Смотрите, сколько там мест. Поехали все туда.
Вопрос следствия и суды.
Конечно.
Я просто для иллюстрации, да, ваших слов официальную статистику приведу от судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. В 2015 году было подано 153 159 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. И сюрприз, удовлетворили 140 457. Отклонили не так много, там 12 260, еще от каких-то сами отказались следователи, просили изменить там на залог или на домашний арест. А в 2014 году всего было подано 146 тысяч ходатайств, 146 тысяч 94 ходатайства. Ну, получается, буквально вот на 10 тысяч выросло. И это можно объяснять чем угодно, в том числе и кровожадностью следователей. Может быть, как существуют некоторые предположения, такие конспирологические, что это выгодно тюремным начальникам, которым нужно получать себе новый бюджет под заключенных, что выглядит, в общем, довольно странно. Давайте спросим у Валерии Приходкиной, как обстоят дела в Челябинске, вот за исключением того сборного отделения, которое мы видели, и вот этих транзитных камер в целом в изоляторах Челябинска и Челябинской области. Насколько ситуация спокойна? Спокойно или, напротив, тревожно?
Вообще, вот в Челябинске у нас есть 2 изолятора, первый и третий. Значит, первый изолятор на сегодня, после бунта в конце 2014 года у нас ремонтируется на полном серьезе. Выделено очень много средств. Значит, подвал у нас остался по-прежнему страшнее атомной войны. Карцера, которые вообще не пригодны для содержания людей, вообще в принципе. Но 2 этажа и соседний корпус у нас там практически сделан евроремонт. Камеры в идеальном состоянии. Я вам фотографии ссылала, вы можете показать. Ну, многие люди даже не понимают, они, да, до сих пор, скажем так, свежие, не понимают, к чему они попали сегодня. И то, что было даже год назад, это просто вообще вещи несравнимые. Вот натуральный евроремонт. В изоляторе номер 3 то же самое происходит. 3 верхних этажа ремонтируются с особой тщательностью. И я, конечно, ну, мы не знакомы лично с коллегами, но постоянно слежу за тем, что пишет Москва. В Москве есть только изоляторы, нет колонии. У нас проблем даже больше в колониях, чем в изоляторах, по честности сказать. Потому что туда ничего не выделяется, а здесь вот на сегодня и корпус новый женский построил, и ремонт ведется. Хотя эти изоляторы тоже древние все. У нас еще есть один изолятор в Златоусте. Это Транссибирская наша магистраль, как гнали каторжан в Сибирь. Так они по-прежнему стоят, вот эти вот тюрьмы древние, в которых на сегодня у нас содержатся люди.
Скажите, пожалуйста, вот если речь уже зашла о колониях, все помнят, наверное, историю в Копейской колонии Челябинской области, где был бунт, и потом каких-то начальников все-таки привлекли к уголовной ответственности. А сейчас насколько спокойна ситуация в колониях Челябинской области? Как относятся к заключенным? Есть ли жалобы на пытки и вымогательства, которых было очень много, но, собственно, из-за этого бунт и произошел? Или и здесь ситуация тоже меняется?
И здесь ситуация меняется, но, к сожалению, она меняется не в лучшую сторону. На сегодня и в первом изоляторе, и в третьем изоляторе в каждом сидит по 10 человек тех людей, которые обвинены в участии в бунте в шестой колонии. Ну, был там бунт или не был, вопрос очень сложный, но, тем не менее, вот 20 человек готовы получить большие сроки за вот ту акцию протеста, которая произошла в шестой колонии, мирную акцию протеста. Если вы действительно следите, то в декабре этого года у нас был убит сотрудниками один заключенный в колонии номер 2 города Челябинска. Если кто видел дальше, в январе у нас очередной заключенный умер в колонии номер 1 от наркотиков, где за буквально за полгода 2015 года и начало 2016 года 7 человек умерли от употребления наркотиков в колонии строгого режима. И такое происходит повсеместно, в большем или меньшем состоянии. На сегодня жалоб по-прежнему много, ситуация не улучшается. Как раз из-за того, что начальник шестой колонии остался безнаказанным, он у нас ушел под амнистию, и ему все грехи списали, амнистировали. У нас новая волна, скажем так, преступлений со стороны сотрудников, она буквально идет. Люди поняли о том, что можно уйти безнаказанными от правосудия.
Кстати, о безнаказанности и бунтах. В начале 2016 года, этого года, был бунт в колонии для несовершеннолетних в Можайске, подмосковном.
Да, ну...
И там подростки протестовали против жестокого обращения к ним со стороны администрации, со стороны так называемых активистов, которых администрация привлекает для подавления каких-то настроений неугодных. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела там? Расследуется ли это уголовное дело? Потому что первоначально говорилось о том, что несколько там десятков человек, этих несовершеннолетних, хотят привлекать к уголовной ответственности именно за бунт.
Да, я вот, конечно, бы не хотел бы назвать это бунтом, потому что несовершеннолетние заключенные просто устали от постоянных побоев, о чем они изложили в своих заявлениях. Побои начинались с первой же минуты приезда, как только несовершеннолетние спрыгивали с автозака. Вот тут же попадали они под, как сказать, проходили через строй из дубинок гуськом. Вот, и дальше, кто, допустим, оказывал, то есть, какое-то, ну, то есть, несогласие с сотрудниками, макали головой в унитаз, то есть, если, ну, то есть, для тюремной жизни, то есть, это, ну, как бы считается опущенным, и многие совершеннолетние, то есть, выполняли любую, то есть, прихоть администрации. И дальше больше на протяжении, кто, допустим, послабее морально, подвергались унижению вообще, чуть ли не каждый день, за малейшую провинность, не одел перчатки на построение, завели на вахту, по количеству, допустим, сегодня 25 число, 25 ударов получил по спине дубинкой, отказался пить компот. И вот такие вот мелкие нарушения, за них сильно избивались заключенные. Также есть случаи морального издевательства со стороны некоторых сотрудников, связанные это с ударами по половым органам, за невыученный стих Пушкина постоянно били пах.
Но какая это реакция правоохранительных
органов? Сейчас, да,
органов?
Сейчас вот первоначально, значит, когда все это выяснилось, осужденные писали 23 заявления. Заявления были перенаправлены направлено в прокуратуру, вышестоящие инстанции. СИН занял, значит, следующую позицию, что был бунт. Сделали они из-за того, что хотели телефон и сигареты, то есть никто их не сбивал. То есть, да, действительно, что все они будут, ну, то есть материалы направлены, и, скорее всего, в отношении них будет возбуждено уголовное дело по 212 статье организации массовых беспорядков, а там санкции до 8 лет.
В отношении несовершеннолетних?
Да, в отношении несовершеннолетних. То есть факты все не признавали, что на них каким-то образом оказалось моральное и физическое давление просто наотрез. Никто это не подтверждал, и наоборот, все это опровергалось. Потом этих заключенных почти всех заставили отказаться от ранее данных заявлений. Ну, прекрасно знаем, как это делается в системе, в СИН. Вот. Но, тем не менее, прокуратура, на редкость большое спасибо им, приступила принципиально, провели проверку, да, и выявили, что действительно факты, изложенные в заключенных заявлениях, имеют место быть. Есть признаки превышения должностных полномочий. Да.
И сейчас Следственный комитет уже занимается.
Да, сейчас занимается. Сейчас материалы проверки переданы в Следственный комитет города Можайска. Надеюсь, что будет вынесено справедливое решение.
Слушайте, но получается такой страшный конвейер. То есть сначала человек, который еще де юре невиновный, попадает в следственный изолятор, где над ним измываются и морально, и физически, просто потому что он даже выспаться не может. Не может получить надлежащую медицинскую помощь. Потом его в унизительнейших условиях этапом отправляют в какую-то колонию, и там еще продолжается вот этот вот круг вымогательств, избиений и унижений. Эту цепочку можно каким-то образом прервать, Анна, с вашей точки зрения?
Разумеется, это вещи связаны, потому что человек начинает терять свое достоинство, еще находясь в следственном изоляторе, как вы правильно сказали, не из-за злой воли сотрудников, а из-за того, что просто условия таковы. Это то, о чем мы не устаем говорить. Это самый ответственный для человека момент. Решается его судьба, как вот правильно говорила коллега из Челябинска. Он отправляется в вонючей грязной одежде на суд. Он не подготовился к суду. Он приехал из суда ночью, его подняли в час, а то и в два ночи в камеру. Там в это время, например, отключена вода, он не может даже помыться. О какой подготовке к процессу может идти речь? И потом, значит, утром его опять в 6 часов будет, опять отправляют на эту сборку, которую тоже показывал коллега. После этого он снова едет в суд, и, в общем-то, оставаться, даже не просто защищать свои права процессуальные, а оставаться, сохраняться таким же, каким ты был до взятия под арест, ты уже не можешь. Ты уже отчасти сломленный человек. Ты готов признавать вину, ты мечтаешь только, чтобы вся вот эта вот круговерть, она скорее закончилась. И я думаю, что цель именно в этом. Зачем так забивают наш следственный изолятор? Почему не отставляют под домашним арестом, под подпиской о невыезде? Для того, чтобы людей сломить. Просто бытовыми условиями, просто тем, что вот мы были кем-то, а стали мы никем. К нашим жалобам никто не прислушивается, врач нас, ну, практически не принимает, там надо дверь выносить, чтобы тебя какой-нибудь врач осмотрел. То есть ты попадаешь в совершенно нереальный для тебя прежде мир. Естественно, ты меняешься, естественно, ты ломаешься, и, естественно, потом ты отбываешь в колонию уже, ну, например, в пригодном для производства виде. Ну, там ты будешь шить варежки, потому что год ты провел в следственном изоляторе, и, может быть, уже это шитье варежек ты будешь считать за счастье, потому что иногда ты бываешь на свежем воздухе, видишь там травку, деревце, и, в общем, это то, что тебе уже нужно.
Вот как раз Анна сейчас упомянула о врачах, мне бы хотелось немножко поговорить о судебной...
Это все-таки был же вопрос по поводу того, что можно ситуацию переломить.
Да.
Вот это же, существенный вопрос. Ну, смотрите, что мешает переломить ситуацию, да, казалось бы, столько надзорных органов, да, вообще, и за сотрудниками СИН наблюдают сами сотрудники СИН, и органы прокуратуры, и можно и в суд обратиться, и в Следственный комитет, и в МВД, и куда... Но это же не помогает, правильно? Вот в 2008 году собрались правозащитники и решили, что да, вот действительно, если органы власти не могут помочь заключенным, давайте сделаем такой закон, когда простые обыватели, заинтересованные, то есть в том, что закон стал работать, да, чтобы заключенным было легче, да, их права соблюдали, создали 76-й закон, по которому общественные наблюдательные комиссии, члены общественной комиссии могут посещать учреждения в СИН и выявлять нарушения, да, с целью дальнейших публикаций, привлечения внимания, обращения в органы прокуратуру, да, мало-помалу общественный контроль заработал, то есть прошло уже 9 лет, то есть, да, и много что удалось сделать. То есть вот и Анна упоминала, и я могу сказать из своего опыта, из опыта своих коллег других регионов, действительно, то есть по УНК становится все эффективнее и эффективнее, да? Вот, но это не нравится сотрудникам СИН. Они всячески пытаются выжить принципиальных правозащитников из рядов УНК, чтобы в УНК остались только лояльные им люди, которые не будут выносить, как вот, кстати, очень есть такое распространенное выражение в среде правозащитников, которые лояльно относятся ко ФСИН, да, не будем выносить ссоры из избы. Это, то есть я тоже с этим сталкивался, когда пришел в УНК Московской области. Там тоже у нас не принято сообщать о фактах нарушений в СМИ и жаловаться вышестоящие органы.
А для чего тогда нужны наблюдатели общественные, если они не рассказывают?
Они нужны, но дело в том, что система и сейчас так устроена, то, что проходит определенный, так сказать, фильтр отбора. И в нем также принимают участие либо бывшие отставники, либо нынешние силовики, которые могут курировать там каким-либо образом, да, кто попадет в состав УНК. То есть и им хорошо, пускай будет УНК, но пускай там будут такие, которые не будут.
Кивалы, да?
Да, будут кивалы, да. То есть и сейчас вот именно эти поправки, которые вот сейчас вот вносятся в 70, да, о чем мы говорили, 76-й закон, как раз и направлены на то, чтобы в новый созыв не допустить членов УНК, которые уже заведомо ясно, что не будут скрывать факты нарушений, да, а также эти поправки направлены на то, что те члены УНК, которые все-таки они просмотрят их и начнут работать правильно, да, так как положено по закону, чтобы их можно было оттуда убрать как можно скорее. Вот, в принципе, суть этих поправок. То есть никто, так как можно было и дальше развивать общественный контроль в сторону эффективности, то есть есть...
Ну, собственно, такое поручение президент и давал, насколько я понимаю, 2 года назад. И просил разработать поправки к законопроекту, чтобы повысить эффективность работы общественных наблюдательных комиссий. А если посмотреть на этот законопроект, получается, что все ровно наоборот.
Все ровно наоборот. И таких поручений было несколько. Такие поручения от президента были в отношении суда присяжных, а получилось все наоборот. Ну, так же ж было, тоже же. Было вместо 12, теперь говорят, будет 7 или 6 там. Ну, и вообще там, ну, это другая тема, ладно.
Да, я предлагаю вот подетальнее чуть позже поговорить об этом законопроекте и претензии к нему. Но вот что касается деятельности общественных наблюдательных комиссий, сейчас к Валерии Юрьевне Приходькиной обращусь. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела вот в вашей области? Вы находите понимание у местного руководства Федеральной службы исполнения наказаний, управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области? И удается ли вам решать какие-то проблемы, или вам тоже ставят палки в колеса?
Ну, это даже палками назвать-то, скажем, слабо, прям скажем. Я за 5 лет-то уже выдержала 2 суда минимум, и нападение физическое выдержала, и прочие всякие клеветнические измышления выдержала, все что угодно выдержала. Последний раз был суд-то проведен буквально в марте, за то, что я пыталась вообще-то вынести показания осужденных о том, что был убит осужденный из Исраила во второй колонии. Меня обвинили, в чем только не обвинили, что передала осужденному фотоаппарат незаконный и всякое прочее. Был суд, был большой скандал, но я уже к этим скандалам привыкшая, честно сказать, как меня тут назвали, чемпион по скандалам. Но, к сожалению, поддержки в ФСИНе я найти не могу. Прокуратура наконец начала нас слышать. Но все это судами, все это через такой скандал, через все. Было очень удобно, когда я пришла 5 лет назад в эту ВНК и ничегошеньки не понимала и смотрела в ужасе на все происходящее. Ну, сейчас совершенно ситуация другая. То есть мы идем и знаем, что мы там видим. В этих же изоляторах, вот я не вставила слово свое, да, вообще-то мы не имеем права сильно общаться со следствиями, которые находятся под следствиями. Это должно быть разрешение органа, у кого в дознании находится этот человек. Поэтому мы должны своими глазами сами видеть все нарушения, которые происходят в изоляторе. Значит, если в колонии я могу спросить, вот в этом нарушает это, и получить жалобу, то в СИЗО, скорее всего, что это будет глаза молча смотреть на меня и ничего не видеть. Если я увидела сама, значит, я это зафиксировала. Если нет, то я ничего не вижу.
А вот Анна Каретникова очень удивляется такой вашей реплике. Я так понимаю, что в Москве несколько иначе обстоят дела.
Я не совсем поняла, о чем мы не имеем права разговаривать без разрешения следственного органа.
Я так понимаю,
понимаю закон немножечко иначе. Там написано о том, что если там с нас могут взять подписку, например, о неразглашении, если вдруг кто-то нам прорывается рассказать про свое уголовное дело. Но по условиям содержания, как я понимаю, конечно же, мы разговаривать можем. Угу. Никто нам никогда в этом не препятствовал, и так вопрос, по крайней мере, не вставал. У нас как раз в следственных изоляторах очень много обращений по самым разным вопросам, от безопасности до медицины, до качества питания, до бытовых условий. Вот совсем мы свободно можем работать, конечно же, без разрешения следователя, потому что это прямо предусмотрено 76-м федеральным законом.
Ну вот видите, в Челябинске несколько иначе толкуют этот закон. Да, я правильно понимаю, что у вас там свои правила?
Это прихоть силовиков однозначно.
Нет, прихоть силовиков совершенно верно. Да. По закону я вообще-то имею право и в камере поговорить, и везде, где я хочу. Но вот даже если вы видели видео с Сенцовым, с Олегом Сенцовым, да, то нас затолкали в камеру, скажем так, в клетку. Его посадили в клетку, это было место, где разговаривают следователи с подследственными, да, следственные боксы так называемые. То есть человек сидел в клетке, а мы рядышком в клетке, такой же, под надзором через окошко на нас смотрели. То есть это все под надзором администрации, под видеокамеры и так далее, это обо всем. Только что вот нас не сильно слышали, потому что он уже был осужденный. Но все остальное под их пристальным надзором. Поэтому, конечно, люди, которые там находятся, стараются не говорить лишнего, что не могут. Да, обращаются и по уголовным делам в том числе, но в письменном виде стараются отдать закрытый конверт, который я внести могу. Вот это другой разговор, абсолютно.
Ну вот, кстати, совсем недавно было сообщение о том, что в Алтайском крае во время беседы членов общественной наблюдательной комиссии с заключенными в третьей колонии исправительной от стола отвалился диктофон, прилепленный к нему.
Да.
То есть вот таким образом администрация, чтобы мало ли что-то не сказали не того наблюдателям.
Нас снимают на регистраторы, но надо сказать, что у нас заключенные, поскольку очень к нам привыкли и никогда в камерах мы не вступаем в конфронтацию с представителями администрации, действуем скорее единым фронтом, да, потому что все мы понимаем и сложности существования, и необходимость каких-то перемен, то заключенные с нами разговаривают совершенно свободно. Вот это все кончилось, когда входишь в камеру, а те говорят, все отлично, обожаем администрацию, жалоб нет. Все совершенно спокойно ведут деловой и, по сути, разговор о каких-то своих нуждах.
Ну, вот
нет конфронтации, мы все в одной лодке в данный момент, кроме тех, кто нам устроил этот перелимит. Вот с ними мы точно в разных лодках.
Ну вот это как раз может быть и разница, да?
Да, конечно. У нас нормальное, ровное, ну с какими-то эксцессами, разумеется, но отношения и с нашим управлением, и тем более с сотрудниками наших учреждений. И мы убедили в этом заключенных. Естественно, у нас могут быть противоречия, но мы выйдем из камеры и все это обсудим. Ну, при заключенных ничего такого мы себе не позволяем. Это как молчаливая договоренность.
Ну вот, кстати, по поводу эксцессов. Вообще ведь о тюремном населении, о ситуации в следственных изоляторах, в колониях российских начали говорить, особенно в изоляторах, после смерти Сергея Магнитского, да. Потом после принятия Европейским судом по правам человека рамочного решения по Российской Федерации, и после этого зашевелилось Министерство юстиции, начали какие-то преобразования вводить, ну, как-то рассчитывать метраж на заключенных и прочее, прочее, и обратили внимание на судебную медицину. И тем не менее, на тюремную медицину, простите, не на судебную, и тем не менее, вот выступая недавно перед членами Совета Федерации, генеральный прокурор России Юрий Чайка сказал, что за 2015 год в местах лишения свободы скончалось около 4000 человек, я, к сожалению, точную цифру сейчас не назову, и при этом большая часть из них погибла именно потому, что им не была оказана надлежащая медицинская помощь. Насколько мне известно, члены общественных наблюдательных комиссий очень много работают над тем, чтобы помогать актировать, как говорится, тех заключенных, которые не должны бы находиться в следственном изоляторе, ну, просто по состоянию здоровья. Здесь что-то меняется или ситуация становится к напряжению?
Анна? К сожалению, самое сложное, самое тяжелое и самое неповоротливое в нашей системе, в системе уголовно-исполнительной, Это ее медицина, как это было, так это остается. Более того, в последнее время ситуация ухудшается, и ухудшается, на мой взгляд, стремительно. Если раньше, когда казалось нам, когда мы только пришли, что все очень плохо, теперь мы понимаем, что дно значительно глубже, и мы туда все глубже погружаемся. Не хватает врачей-специалистов, не хватает медикаментов, пошли перебои с ВАРТ, с терапией по ВИЧу. Медицинское обслуживание было плохим, а стало ужасным. А самое главное, что в отличие вот от ФСИН, которая способна хотя бы признать перилимит, да, готова признать хоть какие-то недостатки, медицина, эта система не признает ничего. Грубо говоря, вот на самом бытовом уровне не выдает необходимое лекарство. Это, как говорят в тюрьме, да, там ломают таблетку анальгина на две части, это тебе от головы, а от всего остального. К сожалению, приблизительно так оно и есть. Но они еще, например, не принимают лекарства от родственников, потому что у них нет этих лекарств, но они не могут это признать. Таким образом, заключенные лишаются вообще возможности даже от близких своих лекарств получить. Но они этого не признают. Система медицинская этого не признает. Это вот то, что вызывает наш самый, наверное, большой гнев, наш московский ВНК. Это полное нежелание признать свои недостатки, свои необходимости. А доходит до того, что нам бинты приходится с собой носить, и нормальные фельдшеры, нормальные врачи скажут, ну хоть дай сюда эти бинты. Вон человек нога гноится, воняет на всю камеру, там 30 человек на 20 мест.
Но и при этом...
Руководство не признает этого.
И при этом они каждый раз пишут справки в суды о том, что человек жив,
здоров. Да, все чувствуют себя удовлетворительно, все могут следовать в суд, даже если в этот суд тебя тащат на носилках, и даже если из этого суда, вон как Минкин, ты не вернешься или вернешься уже мертвым после сердечного приступа.
А как обстоят дела вот с медициной, тюремной медициной в Челябинской области, Валерия Юрьевна?
Мне бы хотелось... сказать о том, как раз вот по изоляторам. Люди сидят и ждут суда годами. Год, два, три, четыре, пять. Всяко бывает абсолютно. Есть такие, которых я вижу вот с первого дня до последнего, все сидят, ждут суда. При этом они могут быть больны всем чем угодно. Но если человек попал, был инвалидом до тюрьмы, и ему положено переосвидетельствование до изолятора, да, ему пишут ответ, когда он обращается, говорит, направьте меня на переосвидетельствование, и так далее. Ему пишут ответ, ты до сегодня свободен, иди домой и оформляй свою инвалидность. Да. В результате в суд человек приезжает, справок у него нет никаких, никакой инвалидности. Суд не учитывает его состояние здоровья и отправляет его в тюрьму по полной программе.
Подождите, я не понимаю, это цинизм такой, что человек уже находится под следствием, а ему говорят, пока ты еще не приговорен, иди своими ногами из следственного изолятора сам актируйся, что ли, так?
Нет, это не цинизм, это наш закон такой, который говорит о том, что пока не осужден, вообще человек свободен. И будьте любезны обращаться по месту жительства. Это у нас в законе такой пробел реально есть. И с этой ситуацией мы сталкиваемся вовсю. Значит, пенсии, оформление пенсии, то же самое. То же самое оформление пенсии по инвалидности. Вот это все происходит таким вот путем. Бывает, что мы эту брешь пробиваем. Это вот, ну, буквально набивая все шишки на голове. По крайней мере, двоих я знаю, которым удалось восстановить пенсию. По инвалидности как раз. Значит, что происходит дальше? Чтобы оформить пенсию по инвалидности, в той же даже, когда человек осужден, либо он находится в СИЗО, то надо пройти какой-то ряд обследований всяких разных, оформить посыльный лист и выйти на медкомиссию. Но как его оформить, этот посыльный лист, если нет никаких реальных медицинских обследований в арсенале у врача, ни в тюремной больнице, ни тем более в изоляторе следственном. У нас есть больница, которая хуже выглядит, чем в СИЗО в Москве в 10 раз. Когда там в 17-метровой камере, в 17-метровой камере находится 12 человек, сердечников, которые летом в жару, вот в 2 яруса спят в этой камере, где я зайти уже могу только боком, лишнее, понимаете? Это так содержатся больные. Из арсенала каких-то лечебных инструментариев, да, флюорограф приезжает, машина. В больнице туберкулезной нет своего рентген-аппарата. Есть скальпель у хирурга, есть заклинание. Я понимаю, что у нас медицина сейчас вся такая, но когда я нахожусь на воле, у меня, может быть, есть какой-то вариант, куда я пойду, куда не пойду. Но находясь в местах лишения свободы, этого варианта нет. Если нам раньше рассказывали про то, что у заключенных нет полиса общегражданского медицинского страхования, то это же вранье. Они есть у всех осужденных абсолютно, такие же, как у меня, такие же, как у вас. То же самое, скажем так, страховые фирмы, но результаты разные абсолютно.
Валерия Юрьевна, спасибо. Анна, а вот с вашей точки зрения, а зачем держать таких больных людей? Зачем их держать в следственном изоляторе? Ведь администрации, если они говорят, что у нас и так перелимит, почему бы им не наладить работу с теми же медиками, и чтобы медики писали справки о том, что человека нельзя содержать в условиях следственного изолятора, отправлять его в больницу, отправлять под домашний арест, как угодно,
избавлять. Нету такой практики, и тут надо понимать еще одну вещь, которая ужасна в той системе, которая сложилась, и вследствие на ИВИС, сейчас мы стали это понимать, что любое хорошее, но с нашей, да, гуманистической точки зрения, любое то, что ты делаешь в интересах заключенного, заставляет подозревать тебя в коррупционной составляющей. Если кого-то ты освободил, значит, скорее всего, ты это сделал за деньги. Ну, как у следователей, да, если ты дал кому-то свидание, он вину не признает, тебя тут же вызовут начальнику следственного отдела и скажут, а ты что не поделился? То же самое происходит здесь, да, нету такой практики. Уклон обвинительный, уклон на то, чтобы держать под стражей. Таким образом, любое послабление, любая попытка, которая ведет к тому, чтобы кого-то освободить, тебя самого ведет к подозрениям, к сожалению, в коррупцию. Это я очень хорошо стала понимать за срок работы и совершенно не понимаю, как не сломить вот этот уклон, нам с этим быть. Они умирающим будут писать справки, что те могут следовать в суд. Они умирающим будут писать справки, что те чувствуют себя нормально. До последнего, пока ты не забился в конвульсиях, они будут сопротивляться освидетельствованию по 3-му, 54-му постановлению. Более того, интересно, вот у нас было совещание, даже когда врачи скажут, что ты не можешь держаться под стражей, тут суд встанет на дыбы и скажет, нет, он что-то еще хотя, чтобы больной не до конца исправился. И тут начнется вот эта гонка, что уже врачи будут гоняться за судьей и говорить, скорее, скорее, он умирает, он умрет сейчас вот на балансе учреждения, да, статистику нам испортит. Вот тогда начинаются гонки за судьей.
Но при этом никто не несет никакой ответственности.
К сожалению, практически. Ты скорее понесешь ответственность за то, что ты кого-то освободил. Вот что жутко, вот что ужасно в этой системе, вот что нам ломать надо.
Тут такой как бы двоякий тезис у Анны. То есть его можно с ней, конечно, я с ней частично согласен, но, понимаете, подделывать, фальсифицировать медицинские документы, знаете, ради того, чтобы тебя обвинили в коррупции, ну, по крайней мере, как-то странно, да? Ведь вся медицина почему так устроена? Потому что полная свобода фантазии, да? Как хочешь медкарту, какой хочешь диагноз, такой и ставь. Никто тебя никогда не проверит. Из-за этого же все, потому что, ну, это каждый раз. Он жалуется, нет у нас, меня вызывают, я записываюсь, меня врач не вызывает, к примеру. Ну, как же не вызывает? Вот, был на приеме, пожалуйста. Он говорит, да тут подпись снимай. Ну, там, ну, понимаете, то есть,
а
вот такие
вот. А у нас это еще и не под роспись. Мы вот боремся, ну, да, за то, чтобы под роспись, хотя бы под роспись, да, приема, да, осуществляли.
Нет, да, это, да, проблема. Много, ну, раз, знаете, об этом говорили, чтобы расписывались. Был на приеме, получил таблетки, распишись, да? То есть и в медкарты заполняется как хочешь. То есть, и даже вот есть случаи, когда человеку этот избили так, что это ребро вошло в легкое, то есть порвали ему кишечник, да, его на операционный стол отвезли, успели спасти, да, но диагноз у него, значит, как этот, язва была. Вот. А угу. Что-то там пневмония какая-то. Что-то. Угу. Тут все, угу. Просто быстренько. Документы сделали, и все. И вообще.
Все что-то крыто. Но, насколько я понимаю, в случае, если сейчас вот примут этот самый, эти поправки к 76-му закону об общественных наблюдательных комиссиях, то о здоровье наблюдатели вообще не смогут говорить с заключенными и с подследственными.
Неоднозначно.
Потому что там, я так понимаю, вводятся какие-то новые правила, и только с письменного разрешения человека можно будет распространять какие-то сведения о состоянии его здоровья и вообще говорить о здоровье.
Ничего не будет. Это вообще-то и так есть.
Нет, вот. Нет, на самом деле, скорее всего, о здоровье можно будет разговаривать, я уверен. А вот, допустим, когда очевидно, да, что у человека гниет нога, а ему лечат голову, да, к примеру, да, и ты будешь отстаивать этот диагноз, да, правильный попытаешься, вот в этот ты будешь вмешиваться в медицинскую деятельность. И вот это уже будет запрещено. Я лично так думаю, что будет.
Друзья, но тут вот, мне кажется, маленькое недопонимание. Мы и так не отстаиваем вот это вот, что ему надо ногу лечить, отнимая там у хирурга примочку от головы и скальпелем что-то разрезая. контролировать право все равно за нами останется. То есть писать об этом, говорить об этом, естественно, согласие человека, который болен, а они десятками нам дают эти согласия, только пишите, только смотрите наши документы, нам самим на руки справки не дают. Вот еще, кстати, интересная вещь, справки они не дают на руки, невзирая на положение закона, да, они говорят только по запросу следователя суда. То есть фактически они лишают пациента права знать о состоянии своего здоровья.
Да, какие там у него анализы?
Вот у нас женщины раковые, понимаете, мы знаем их диагноз, а им не сообщают.
Зная, как устроена система, если такая формулировка, как она сейчас есть в поправках, что члены УНК не могут вмешиваться в медицинскую деятельность, да, УПСИНовцы будут пользоваться ей очень широко. То есть вот это точно так и будет. И будете потом, кто будет с ними судиться, да, тот будет из УНК вылетать, да, а кто будет молчать, те будут оставаться, и увы.
Ну, это совсем пессимистический прогноз. Естественно, все, что принимается, оно будет использовано против нас, разумеется, потому что система закрыта, ей не нравится, когда в нее лезут, когда все это выходит в средства массовой информации. Но при этом мне все-таки очень хочется надеяться на разум и частных медицинских сотрудников, да, конкретных, и администрации учреждений, которым совершенно не нужна с нами конфронтация. Какие-то меры воздействия у нас останутся все равно.
Анна, это с членами УНК Москвы? Ну, наверное, да. Я тоже не спорю.
Надо, да. Я согласна с поправкой
коллеги. Я просто беру глобально по нашей стране.
О чем говорит он, для регионов крайне актуально сейчас. Да. Я готова признать, что я не права. Мы работаем в тепличных относительно условиях. Люди работают как на войне, там, где убивают, где пытают. Вот, боремся с абстрактным явлением перелимита, а они с конкретными, ну, в общем, наверное, не очень добросовестными людьми.
А вот мы как раз сейчас спросим Валерию Юрьевну Приходькину, ваше мнение, каково вот об этих поправках, которые во втором чтении Госдума вот-вот рассмотрит, говорит, что до конца мая должны уже принять этот законопроект. Вы видите в нем угрозу деятельности общественно-наблюдательных комиссий?
Ну, это не просто угроза, это действительно реально все наши усилия, скажем так, успешные и безуспешные, стирают на нет. И, честно сказать, вот если введут эти поправки, я даже не буду пытаться вступить в ОНК, потому что я знаю, что ровно через месяц я буду сидеть на скамье подсудимых и опять отбиваться, отмазываться, значит, рассказывать о том, что я не верблюд и не осел, и что я того не сделала, и этого не сделала, при том, что грехов за собой никаких не чувствую. Вот разбираться с ними в суде никакой радости не доставляет и реально, скажем так, плюсов никакой работе не приносит.
Что именно из текста этих поправок может привести к этому?
Что написали, да, что я должна выполнять правила внутреннего содержания, да, ПВР-то сям, те самые. То есть, если я пришла в колонию, не сделала зарядку, как положено по закону, не позавтракала баландой, не сходила на какие-то массовые мероприятия, никуда дальше не пойду. Ну, просто представьте себе, да, я должна еще в форму переодеться, как положено, да, мне еще рассказать, что у них сейчас, после обеда, на сегодня мы уже имеем проблемы, да, когда приходим изоляторы, нам рассказывают обед. И я стою час возле камеры, пока один сотрудник накормил свой продол, и я могу дальше идти делать, проводить проверку. Я никуда шагу не могу ступить. Понимаете? И было дело, что я стояла между этажами больницы в тюремной полтора часа со скандалом и зайти никуда не могла. Ни вправо, ни влево, ни вниз, ни вверх. Вот реально война, самая настоящая война. Если можно, я закончу тему тюремной медицины одним, скажем так, неприятным высказыванием. За 2014 год я в нашей тюремной больнице просто провела сверку того, кто люди умерли в этой больнице. Там 50 человек умерло за год. 50. Из этих 50 не забрали похоронить родственники, только троих. То есть у всех остальных были родственники. 47 человек, которые могли умереть дома. Их можно было актировать, можно было им дать шанс на выживание, можно было дать хотя бы шанс не умирать в тюрьме, я извиняюсь, в говне по самые уши, когда от нас их просто людей прикрывают одеялками, говорят, он спит, не трогайте, человек спит. Приходишь на следующий раз, говоришь, где? Ну, умер на следующий день после вашего визита. Это настолько страшно, когда людей не просто держат в тюрьме, просто вот умерщвляют здесь умышленно. Без медицинской помощи, без человечных условий. Вот извините, у меня сразу вот даже трясти начинает от этой мысли.
И без всякой надежды, что самое страшное, без всякой надежды на то, что эту ситуацию можно как-то изменить и преломить. Но со точки зрения, что нужно сделать, чтобы, наконец, Федеральная служба исполнения наказаний задумалась над тем, что происходит в колониях, следственных изоляторах, чтобы они не просто отчитывались и говорили, что вы все, господа, вы все врете, у нас никого не пытают, у нас всех отлично лечат, а ваши цифры – это все ложь.
Вы знаете, у меня есть ощущение, что в последнее время, и с этого мы начинали разговор, Федеральная служба исполнения наказания начала задумываться. Потому что ситуация действительно может выйти из-под контроля. И как бы какие-то конкретные вспышки, я прошу прощения, бунты и большое количество смертей явно испортят эту самую статистику. И не из большого гуманизма, а хотя бы из понимания неблагоприятного прогноза, вот этого вот эскалатора, который он вниз вообще-то едет, они начали задумываться. Правда, решения, которые предлагаются, иногда бывают довольно абсурдными. Но еще раз, корень зла не в Федеральной службе исполнения наказаний по перелимиту. Надо изменить обвинительный и арестный уклон системы. Потому что вот жуткая, например, ситуация, ну вот единственная, где скажу жуткая, где мне кажется, что вина администрации есть, это 6-й женский следственный изолятор города Москвы. Вот там я вижу вину администрации. Вот там, где эти 8 женщин спят на полу в кухне, где не работает вентиляция, а по ним еще тараканы там такие ходят, они ходят, бегают. По-моему, это ужасно. И то, что там гинеколога нету, например, в течение многих месяцев, и женщины от рака умирают за это время от стремительного развития, это ужасно. И вот там вину администрации я вижу. Но начинается все, начинает ехать этот поезд от следствия и суда. Угу. Вот туда бы я особо пристально посмотрела.
Алексей, а с вашей точки зрения, вот что именно должно произойти для того, чтобы вот избавиться от этого обвинительного уклона?
Люди должны прийти работать в систему другую, человечнее, добрее. Вот и все. То есть, а как еще? У них же в УИКе первая статья этому посвящена. То, что они ответственны за права, то есть заключенных, то есть они несут ответственность-то. Они обязаны соблюдать их права. В России очень плохо соблюдается закон. В принципе, наше законодательство устроено таким образом. Ну, нормально же, все прописано везде. Ну, а люди на местах делают все совершенно наоборот. Вот и все. Поэтому нужны другие люди.
Ну, где же их взять-то?
Да, так он Руда так и сказал, а где их я возьму?
В эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были член общественной наблюдательной комиссии города Москвы Анна Каретникова, член общественной наблюдательной комиссии Московской области Алексей Павлюченков. На видеотрансляции из Челябинска с нами была член общественной наблюдательной комиссии Челябинска области Валерия Приходкина. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».